Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием, с большим удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня этот светлый вечер, эту его часть, в ближайший час, вместе с нами и с вами проведет Юрий Арабов, российский сценарист, поэт, писатель, заслуженный деятель искусств России. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы начать вот с такого вопроса. В одном из своих относительно недавних интервью вы говорили о том, что литература как явление сейчас в нашей стране уже не осталось. Есть отдельные личности в литературе, но их нельзя собрать вот в какое-то единое большое явление. А кинематограф в России как явление остался или все на уровне отдельных личностей?
Кинематограф как индустрия становится на ноги. И лично для меня, чем больше эта индустрия, тем меньше мне личного, персонального интереса к тому, что происходит. Собственно говоря, вся реформа в кино была задумана как реформа индустриальная. И кое-что состоялось. Состоялась относительная регуляция проката, когда можно, скажем, в праздники, в Рождество и Новый год, точнее у нас наоборот, Новый год и Рождество, зачистить прокат от американских картин и выпустить какой-нибудь русский блокбастер, и он соберет очень много, большую кассу. Естественно, что никто не скажет о прибыли, потому что это абсолютно темная сакральная область, наверное, более темная и сакральная область, чем некоторые богословские понятия, может, даже некоторые гностические понятия. Я вот на первое место бы в гностицизме поставил прибыль нашего кино как наибольшая тайна, а на второе место уже положение учения блаженного Оригена. Вот, потому что вал у нас большой сборов, например, великой картины «Движение вверх», где главный герой собирает в 72-м деньги на зарубежную операцию.
Это чисто
мое поколение смотрит на это и как бы пожимает плечами. Вот как бы что это? Вот про что это? К чему это? Какие реалии это имеет с нашей историей, с историей конкретного 72-го года?
А видите, уже, наверное, не так важно, что это история 72-го года, потому что это 72-й год, переосмысленный в 2020-м,
да.
И вот это плохо.
Да, я не знаю, плохо ли это, хорошо, но когда герой после любовной сцены, девушка спрашивает, куда ты идешь, он говорит, я иду побеждать, то мое поколение хохочет. Это картина огромного вала, но разобраться в прибыли я лично не могу. Не только я, но я задавал этот вопрос нашему замечательному министру Мединскому, Владимиру Ростиславовичу.
Уже теперь бывшему.
Да, бывшему, да. Я вразумительного ответа не получил, потому что эта тайна себя велика есть. Потому что, значит, сейчас система придумана так, что посредник между государственными деньгами и группой под названием «продюсер». Почему он продюсер, мы не знаем. Это тайна также, вторая тайна сакральная. До недавнего времени практически не отчитывался в деньгах, которые он получает. Выпускается картина, и только профессиональный взгляд примерно видит вложение в кадр. Я знаю очень дорогие картины официально, где пустой кадр. А я, как человек все-таки более-менее профессиональный, пятой десятки этим занимаюсь, я вижу, что деньги в кадр не вложены. Абсолютная тайна, сколько нужно заплатить прокату, который является частным. У нас нет государственного проката. Чтобы они зачистили прокат от каких-нибудь вариантов Биг Маков и Микки Маусов и поставили бы нашу какую-нибудь «Лёд 1», «Лёд 2» или же «Движение вверх». Эта тайна сия также велика есть. И, как вы понимаете, собственно говоря, рентабельность фильма исчисляется не валом, а вал у движения вверх, в частности, огромный. Мои несчастные фильмы никогда не дотянутся.
Но ваши, как вы говорите, несчастные фильмы,
да,
чем, наверное,
это в индустриальном плане абсолютно несчастные.
Но я прихожу в кино, да, вот буквально недавно я был в кино, и я вижу трейлер фильма по вашему сценарию «Мысленный
бой». Трейлер, да, трейлер фильма.
И значит, он пройдет в этом кино?
Что-то пройдет, да.
А дальше
короче
уже
говоря,
желание.
Как индустриальное явление, кино наше, безусловно, начинает становиться на ноги. Какая связь между индустриальным явлением и явлением, собственно говоря, искусства, под которым я подразумеваю фильмы неординарные, которые ставят какие-то проблемы морально-этического и философского плана, я не знаю. У меня такое впечатление, что на сегодняшний день это обратно пропорциональная зависимость.
Если
чем
больше
индустрии, тем меньше подобных фильмов. Мне так кажется, но я могу и ошибаться. Я же как бы частное лицо. И поэтому в индустриальном плане, да, кино становится на ноги. А кому оно проигрывает? Всем индустриальным странам. А. США, Б. Китай, С. Индия. Сильно проигрывают в вале. В художественном плане мы, как и позавчера, как и вчера, имеем одного или двух-трех режиссеров. Я думаю, что тот, кто следит за кино, знает их имена, за которые можно следить и которые могут что-то вам сказать. Уже тогда можно спорить, это вкусовые дела, как бы, насколько это ново, насколько это нужно кому-то и так далее. Но за ними мы следим, профессиональный круг, и следят международные фестивали. На международных фестивалях очень трудно сейчас проходят картины всех других фамилий, поскольку санкции, определенная международная обстановка, о которой скучно говорить, поскольку все ее знают и имеют представление. Так что вот, что я могу сказать? В индустриальном плане становится, да, спасибо и на этом.
Вы говорите, а я вспоминаю картину Чарли Чаплина «Новые времена». Помните эпизод, когда очень яркий, когда он фактически в конвейер попадает и его закручивает между шестеренками внутри машины. Это же тоже история про, ну, вот этот первый этап индустриализации очень серьезный, когда начинает умирать человек-художник.
Да, и на втором этапе он умирает, а на третьем его приходится реанимировать, а на четвертом его хоронят.
Вместе с тем, ваши картины, вот я буквально вчера мы с мужем посмотрели «Мысленного волка», и, конечно, это кардинально другое кино, чем то, что сейчас в мейнстриме.
Значит, обращаю внимание, что на фестивале «Кинотавр» фильм получил критику, но не получил
ни одного приза.
Ну, копейки там и не платят, а ни копья он не получил. Так что это вот по поводу интереса. Вам это интересно, а это же все вкусовые качества. А другой человек скажет, а мне это не интересно.
Знаете, вот как у меня, например...
А мне это не нужно.
Это не ваш фильм, но вот у меня такая очень яркая история с «Грузом 200».
Да.
Фильм, который, безусловно, мне близок. Но с кем не поговоришь, на меня все такими глазами смотрят, что ты там нашел, ведь там... Даже если очень долго разгребать и вникать, ничего, кроме чернухи трупов и цинковых гробов, и вот этих странных сцен нет. А для меня есть.
Значит, в «Грузе 200», как мне представляется, есть некая энергия. И энергию нет у нас, творческая энергия, энергия страстей. У нас нету прибора, чтобы измерить эту энергию. Но среди балабановских картин, если вы скажете, а что вам ближе, «Груз 200» или «Брат 1, брат 2», я скажу «Груз 200».
Мне не больно.
Я очень не люблю картины про маньяков, считаю это поддавками. Вот. Но «Груз 200», безусловно, в памяти остается. И я даже сам не знаю, почему он остался, потому что трупы на экране мы видели... А были у нас режиссеры, которые снимали реальные трупы в кадре.
Были, да.
А не будем упоминать их имена почивших людей в суе. А были люди у нас, которые поджигали коров.
Да.
И где лошади ломали на крупном плане хребты. Не будем в суе.
Или вазу стрелили в кадре. Ну,
да. Я не знаю, почему это западает в память. Я думаю, что, безусловно, в «Грузе 200» для меня тоже есть какой-то художественный результат.
Если позволите, хотелось бы сейчас вот от индустриального аспекта к смыслам переместиться. Вопрос, который вы однажды сформулировали перед вашими студентами, который интересует вас, есть ли закономерности человеческих жизней? Для сценариста, мне кажется, один из ключевых вопросов. И мне интересно, как вы на него отвечаете.
Я не знаю, насколько в радио «Вера» вписывается то, что я скажу, и не знаю, насколько я должен или могу говорить искренне. Но я давно уже приучил к себе, что все-таки надо говорить искренне, если ты хочешь какой-то ответной реакции. Потому что неискренний разговор порождает ритуал. И вот если в церкви ритуал хорош в конфессии, а через ритуал мы получаем нечто крайне существенное, то в светских отношениях, я считаю, ритуал абсолютно вредной вещью. Так вот, я не собираюсь перед вами сейчас заводить некий ритуал, а я скажу то, что я думаю. Значит, примерно драматургия, которую мы имеем в художественном мире, примерно ухватывает драматургию жизни. То есть в чем эта драматургия? Ну, грубо говоря, в том, что просто так кирпич на голову никому не падает. Случайность в мире сведена к минимуму. И уже можно гадать, насколько велик или мал этот минимум. А миром правит закономерность причинно-следственных связей.
Абсолютно с вами
согласна. Морально это как бы моя вера. Я человек православный, с уважением отношусь к богопознанию всех других народов, но если бы мне сказали, а вы хотите ради вашего уважения поменять православие на что-то другое, я скажу нет, потому что где крестился, там и пригодился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Киносценарист Юрий Арабов сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Если мы говорим о причинно-следственных связях, есть такие ситуации, где мы до них не докопаемся.
Мы не докопаемся, потому что вы знаете, что по закону Моисея мы расплачиваемся, по-моему, до пятого или шестого поколения за нераскаянные грехи отцов. Вот это кое там есть такое. Очень странное положение. Если это так, то мы действительно не докопаемся до некоторых вещей. Но до других вещей докопаться можно. Например, можно докопаться, по моим представлениям, но это как бы художественные философские представления, не претендующие на истину в последней инстанции. Примерно можно докопаться, что происходит с Наполеоном. Когда он идет по мосту, обстреливаемый картечью, а это вот только что было. Ну, что это такое? Ну, что это? Ну, это для нас 19 век, это для нас не некое далекое.
В рамках мировой
да.
истории это
ну,
вообще
позавчера. Это абсолютно да, позавчера. Даже первый век нашей эры истории с Иисусом Христом – это не так уж давно. А вот времена Моисея или времена какого-нибудь там очень смутного индуизма, где сами индуисты не могут сосчитать количество богов, вот это уже совсем уже что-то. Так вот, на мой взгляд, значит, у Наполеона было зависание причинно-следственных связей от того, что он последовательно шел по дороге зла.
По вот пути это, от убивания
совести. Это довольно страшная вещь, и я стараюсь о ней говорить крайне редко, потому что нормальный человек получает карму, извините за этот православный термин, а в своей жизни за нарушение то, что морально-нравственного Божьего закона, а в нашей терминологии, в терминологии античности за нарушение нормы. И искусство, драматургия, в частности, трагедия, это прекрасно ухватывает. Гамлет обречен, философ, хороший парень, с умной головой, с горячим сердцем, обречен на гибель, поскольку в начале трагедии он убивает ножницами, как вы помните, или ножом, то ли ножницами, то ли ножом, Полония, которая прячется за занавесками, отца своей невесты. И поэтому, что бы Гамлет далее не делал в трагедии, он лишь умножит зло и получит воздаяние. А дальше? А дальше тишина, говорит он. И, как вы знаете, на территорию Дании входит Фортинбрас, и Дания просто теряет свою независимость. А дальше тишина. А Гамлет хороший парень. Хороший парень, извините. Так вот, на примере Наполеона мы видим. И когда мы говорим с вами по-обывательски, такой подлец, но почему его Божье наказание не настигнет такого подлеца? Знаете, что Божье наказание настигнет всех. Просто речь идет в границах этой жизни или другой жизни. Другой жизни не в смысле реинкарнации. Реинкарнация – темная область, которую христианство и православие, в частности, не поддерживают. Это верование. Это темная история. Так вот, в другой жизни настигнет. И более того, я вам скажу, если в этой жизни вы получаете свое, радуйтесь, потому что ваше посмертие будет легче. Наполеон разлетается в пух и прах, как только он совершает в 15-м году человеческий поступок. Его панцирь неуязвимости трескается пополам, а человеческий поступок абсолютно для себя нетипичный. Когда к Парижу подходит коалиция во главе России и Британии, ну, вы знаете, да, до сих пор в Париже есть проспект Казаков. Мы брали Париж, что ж тут скрывать, не только Берлин, но и Париж. Так вот, к Наполеону приходит депутация парижских граждан с просьбой использовать в обороне Парижа детей.
Женщин
и детей. Наполеон после короткого раздумья говорит, нет, я не могу приносить эту последнюю жертву на алтарь победы, и все. И все. После этого видите, что панцирь неуязвимости Наполеона разлетелся в пух и прах, и для него это очень хорошо. А в несколько лет его скручивает нечто, то ли рак, то ли отравление. Это все как бы темная история.
Если
мы с Лениным-то точно не знаем, что там было, понимаете, а что ж тут с Наполеоном? Это темное. Вполне возможно, что убит. Он теряет абсолютно свою неуязвимость в Божьем мире. Так что вкратце, отвечая на ваш вопрос, анализируйте древнегреческую А – трагедию и Б – трагедию эпохи Возрождения в лице Шекспира. Исследуйте современные жанры, отпочковавшиеся от трагедии, как-то, как ни странно, детектив. Потому что детектив – это банальная и примитивная форма трагедии.
Очень многие об этом говорят.
Исследуйте драму. Исследуйте драму как таковую. И вы в целом согласитесь с Булгаковым, который устами Воланда в «Мастере и Маргарите» сказал: кирпич просто так на голову никому не падает. Вам отрежут голову. А почему вам отрежут голову? А потому что она вам не нужна. Потому что вы этой головой несете бред и отрицаете перед Иваном Бездомным, диким человеком, от земли, который пришел в интеллигенцию, в писательство, всякого рода бред. Вы отрицаете историю в лице того, что произошло в Иудее в первом веке нашей эры.
Юрий Николаевич, в связи с этим, знаете, какой интересный момент? Античная трагедия и, может быть, отчасти история Гамлета – это та система координат, в которой рок владеет не только людьми, но и богами тоже.
Не совсем, нет, не совсем. Значит, там вот какая штука.
Я просто к чему? Я про покаяние хочу у вас спросить.
Покаяние,
оно же меняет.
Да, небольшая сноска. Покаяние, церковное таинство разрывает причинно-следственную связь. Или, скажем, осторожно, ослабевает наказание.
То есть уводит кирпич от головы.
Да, да. А другое дело, что насколько, это мы у нас нету измерить, но церковные таинства, таинство православия, выводят нас из этой воли.
Но таинство — это свободный выбор человека, и свободный выбор человека — участие, не участие в них.
Безусловно.
Опять же, есть
безусловно
абсолютно простой инструмент, подчиненный воле человека, как этот кирпич от своей головы отвести.
Какой именно?
Ну, который мог бы упасть.
Да,
ну,
какой инструмент?
Какой инструмент?
А, таинство.
Таинство,
то есть покаяние, которым
я с вами абсолютно согласен. Таинство и доброе дело. А доброе дело крайне сложно, потому что оно подразумевает любовь к ближнему минус желание. Формула одного известного гуру, который умер 10 лет назад, поклонник русской культуры и, в частности, может быть, искаженного христианства, которое мы видим в лице Льва Николаевича Толстого. Богопознание есть любовь к ближнему минус желание, сказал он. Вот это же формула добра. Сложно, но облегчает. И, конечно, таинство, поскольку в церкви дышит Бог, и через священника, какой бы он ни был, хороший, плохой, бездарный, я видел бездарных священников, и видел очень талантливых священников, и проповедников, и людей нравственных. А, безусловно, это темная сторона жизни ослабевает.
А
кто ответственный за нее? Вы говорите, воля богов, а я считаю, что вот ценность мастера Маргариты, романа, который многие наши иерархи не любят, ценность в том, что этим заведует Воланд. В рамках литературного сюжета этого произведения. Не Иешуа, а Воланд.
Да, так об этом очень многие говорят, в том числе в анализе мастера Маргариты. Иешуа — это как же опять по мнению многих интерпретаторов, это лишь кривое зеркало Христа, это далеко не сам Христос, это слабое.
А где вы нашли самого Христа? Вы нигде вы в художественных произведениях Христа не найдете.
Это уже другой вопрос. Но я
В иконописи, наверное, в высоких образцах можете найти отблеск Христа. А так вы не найдете. Что вы у Мела Гибсона найдете в «Страсти Господних» Христа?
А вот в этой перспективе кто такой ваш экзекутор в Орлеане?
А в Орлеане экзекутор совесть человека. Когда я писал Орлеан, я придерживался мнения, что эта совесть есть у каждого. Сейчас я это мнение изменил. И для меня это произведение, этот мой вымысел и это мое допущение сейчас спорно.
То, о чем вы рассказывали в программе «Парсуну» Владимира Романовича Легоиды, пример с Наполеоном, до того, как он совершает вот этот единственный в своей жизни добрый поступок, ну, может быть, не единственный, но на тот момент уже настолько ожидаемый от него Богом, как последняя надежда, судя по всему, да, вот это как раз тот самый поступок, который позволяет совести прорасти в нем и, соответственно, Богу как действующей силе войти в его жизнь. И отсюда начинаются эти болезни.
Я думаю, да, но вот по поводу совести можно спорить, потому что, скажем, Толстой отрицал какую-либо совесть у Наполеона. Он писал в «Войне и мире», что до конца своей жизни этот человек так и не понял, что такое есть добро.
А может быть, это потому, что сам Толстой был слишком близок к Наполеону по времени. Точно так же, к сожалению...
Возможно,
до сих пор я смотрю фильмы о войне, особенно те, которые снимаются сейчас, и те, которые снимались вскоре после войны, где гитлеровские солдаты показаны такой безликой серой массой. У каждого из них отсутствуют все признаки личности. Вот мы не пережили Вторую мировую войну,
да,
а Толстой не пережил 12-й год,
да,
на тот момент.
Да, я думаю, что я прислушиваюсь лично к поколению, которое знало, что такое война. Я к нему отношусь с огромным пиететом, именно потому, что это поколение знало опыт страдания. Без опыта страдания невозможно художественное творчество. И поэтому, когда лишний раз вы спрашиваете меня про индустриальное кино, я не считаю это художественным творчеством вообще, вот это что-то другое. В частности, по маленькой детали, что люди, которые это все делают, не имеют опыта страдания. Военное поколение имело опыт страдания и являлось фундаментом взрыва искусства в 50-х, 60-х годах, причем во всем мире.
Страдание, он может быть личным, человек может переживать свои собственные потрясения не как народ, а как он сам, как личность.
Безусловно, но собственные потрясения у нас чаще всего бывают от уязвленной гордыни. и от того, что у нас мало денег, и от того, что, как нам кажется, мир к нам несправедлив. А вот война и вот опыт страдания народного, как говорили в XIX веке и в XX, я думаю, что это нечто более глубокое. Я очень внимательно отношусь к этому поколению. Я, собственно, воспитывался как сценарист человеком, который год воевал на передовой, Николай Николаевич Фигуровский, автором сценария «Когда деревья были большими», в частности. Ну, это классика кино. И вот я как-то спросил, или мы спросили на мастерстве, а вот вы в атаку ходили? Да, он говорит, я ходил. Вот так. И что это такое? Он говорит, это хаос и страх. Когда тебе дают приказ, ты бежишь вперед, и кажется, что каждая пуля попадет в тебя. Ты не можешь жив. А когда добегаешь до цели, ты вдруг понимаешь с великой радостью, что ты остался жив, но рядом с тобой нет товарищей. И этот опыт страдания и странных чувств радости и абсолютного горя очень трудно измерить, но они видны в фильмах. Они видны в фильмах, они видны в «Иванове детстве», они видны в «Летят журавли», они видны у того же самого Фигуровского, «Когда деревья были большими», Фигуровского и Кулиджанова. Так что, безусловно, мы имеем опыт личного страдания, но почему-то я не вижу его в индустриальном кино. А вот поколение, которое пережило подобное потрясение, дало очень много миру, и не только в России. Оно дало новую литературу, новое кино под названием «Неореализм» и позднее новую музыку в лице городских бардов, которые назвали себя рок-н-ролльщиками и так далее и тому подобное. Она дала поэзию, большую поэзию, скажем так, по обе стороны Атлантики.
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня киносценарист, писатель, поэт Юрий Арабов, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».